Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
Мы продолжаем эфир на «Радио Спутник» в студии Евгения Майструк и Мария Меркулова. Женя, приветствую тебя.
Здравствуй.
Ну и вот началось заседание Совета Безопасности России. Владимир Путин, президент страны, выступил в самом начале, его сделал несколько заявлений. Одно из них: спецоперация на Украине идет по плану, в строгом соответствии с графиком. Кроме того, все поставленные в ходе спецоперации на Украине задачи успешно решаются. Это также слова Путина. Он привлек внимание еще раз к тому факту, что вооруженные силы России создают гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей и мирных украинцев из населенных пунктов, для того, чтобы не попали, чтобы никто не пострадал из мирного населения. Однако, по словам Владимира Путина, националистические батальоны, неонацисты мешают выходу мирных граждан, не дают этого сделать, не дают людям покинуть, скажем, небезопасные самые зоны. Там еще много довольно-таки заявлений. Я думаю, что по ходу эфира мы будем обращаться к ним, к словам Владимира Путина.
На мой взгляд, самая позитивная информация, которая пришла сегодня по лентам информагентств, это информация о том, что делегации России и Украины начали второй раунд переговоров в Беловежской пуще в Беларуси. Перед началом переговоров члены делегации обменялись рукопожатиями. На это тоже мы обратили внимание и хотели бы обсудить.
Даже пару улыбок, да, промелькнуло на лицах, когда немножко путались, в общем, кто кому должен пожимать руки вот в самом начале.
Сегодня же приходило сообщение о том, что Россия готова к переговорам с Украиной, чтобы не допустить дальнейшего кровопролития. Об этом заявил российский МИД. Итак, переговоры в Беловежской пуще продолжаются в эти минуты. Нам хотелось бы обсудить начало этих переговоров.
Да, безусловно, и сделаем сейчас мы это с профайлером Ильей Онищенко. Здравствуйте, Илья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый.
Чтобы было всем понятно, мы скажем, что профайлер — это человек, который умеет делать выводы по физиогномике, по тому, как люди друг на друга смотрели, и по тому, как...
Жестикуляция, насколько я понимаю.
Правильно, да, Илья?
Правильно.
Да, по поведению, по языку жестов, по мимике, в общем, по невербальным сигналам.
Безусловно, мы сегодня следили за началом переговоров в Беловежской пуще и хотели бы уточнить у вас. Во-первых, вообще, что рукопожатие состоялось. Во-вторых, первым протянул руку украинской делегации представитель России. Вот, просмотрев эту запись, которая доступна в том числе и на сайте РИА Новости, к каким выводам вы пришли?
Ну, эти рукопожатия, когда они обменивались, вот когда вся наша делегация именно стояла уже за столом, а украинская делегация только прибыла, но эти рукопожатия были отнюдь недоброжелательными. То есть они были скорее для галочки. Мало кто смотрел друг другу в глаза. Я вот сейчас еще раз просто пролистываю, просматриваю. Быстрее хотелось отдернуть руку. Ну, то есть пока какого-то доверия, наверное, между участниками переговоров, каких-то положительных эмоций нет. Пока все очень напряженно. И причем украинская сторона выглядит менее уверенной в этой ситуации. И видно это. Ну, особенно вот по некоторым членам этой делегации, особенно вот это, получается, Михаил Подоляк, у него, знаете, такие вот рукопожатия, прям чуть ли рука не обвисла, она такая расслабленная и так далее. То есть уверенности с украинской стороны гораздо меньше.
Угу. Мария, моя коллега, обещала, что мы будем держать в курсе наших слушателей. Вот срочное сообщение. Зеленский заявил, что готов обсуждать с Путиным все вопросы, в том числе ДНР и ЛНР. Мы продолжаем как раз выполнять обещания, данные Марией. Скажите, они улыбались друг другу напряженно, и это понятно. Люди, не подготовленные к таким переговорам, наверное, бы вообще не улыбались. Или вообще на это не следует обращать внимание, вот с точки зрения профессионального профайлера?
Нет, на это обязательно нужно обращать внимание, потому что на то, какая улыбка, насколько она искренняя, можно понять внутреннее напряжение человека. То есть улыбка, радость — это та эмоция, которая возникает, когда мы расслаблены. То есть радость — это расслабление. А улыбнуться человеку в состоянии сильного стресса, тревоги и волнения искренне практически невозможно. И те улыбки, которые вот видно на лицах участников в переговорах, они все в основном поджаты. Знаете, вот я пытаюсь на себе показать. То есть они, знаете, вроде бы ты и улыбнулся, а вроде бы ты и... А чего-то, да, такие улыбки бывают, знаете, когда человек о чем-то сожалеет или какие-то внутренние переживания.
Ну, когда она, как говорится, не добирается до глаз, эта улыбка. То есть это скорее дежурная мышечная реакция, что ли, как-то так.
Ну, оно как социальное приветствие, то есть при рукопожатии немножко так улыбнуться, то есть это такой социальный ритуал использования подобных улыбок. И мы часто его то сами используем, когда там здороваемся с людьми.
Илья, вы знаете, многие обращают внимание, вот второй раунд переговоров начался, и в первом случае, когда были первые переговоры, первый раунд, и сейчас, говорят о том, что, мол, как по-разному выглядят делегации. Это не совсем, конечно, я понимаю, это не физиогномика, это не про жесты, не про мимику, но, тем не менее, это общее впечатление, и тоже, я думаю, как профайлеру, вы на это тоже обращаете внимание, что российская сторона — это костюмы, галстуки, ну, официально деловой стиль, классический достаточно, а в том, что касается украинской стороны, то это больше такой, ну, милитари.
Casual.
Да. Ну, то есть люди...
Да, конечно.
Какое вот это на вас лично производит впечатление?
Я еще добавлю, вот все видеообращения, которые выкладывает офис Зеленского, да, вот он выступает, там обращается на протяжении нескольких дней, там его заместители, я не знаю точно их по именам, они тоже вот все находятся в таком стиле. Ну, я думаю, это осознанный выбор украинской делегации показать, что мы находимся в осадном положении, нам не до костюмов, мы здесь боремся, мы здесь сопротивляемся и дают сигнал всему миру, потому что это транслируется по всему миру, что вот мы здесь, грубо говоря, жертвы, да, на нас напали, и мы вот нам не до костюмов, нам лишь бы выжить, лишь бы обороняться.
Насколько российская сторона. Да, пожалуйста, да. Пожалуйста, Илья.
А российская сторона, естественно, ничего не посылает. Они как ходили в костюмах, так и ходят в костюмах на любых переговорах.
Да.
С вашей точки зрения, вот мы сейчас оставим там внутриполитическую, внешнеполитическую составляющую вообще в стороне, попытаемся абстрагироваться. С вашей точки зрения, именно как профессионального профайлера, есть ли надежда на более-менее хоть какой-то позитивный итог переговоров вот этих двух делегаций? Вот просто с точки зрения того, как они себя повели в самом начале.
Знаете, я вот отвечая на ваш вопрос, я вообще за этой ситуацией следил намного раньше, изучал поведение вот именно конкретно Зеленского.
То есть вот, еще до всех этих переговоров.
Да, да. То есть вот его выступление на Мюнхенской конференции, когда уже вот приняли решение, но еще операция не началась. И вот, как мне кажется, и вот все, что я у него увидел, человек понял, что его конкретно кинули, что вот он неизбежное вот начнется прямо на днях. Это я у него увидел на Мюнхенской конференции. И вот сейчас позитивный итог, вот как мне кажется, вот из того, что я увидел, не зависит абсолютно от украинской делегации. Все решается по Украине, не в Украине. И Зеленский здесь абсолютно как бы номинальная фигура, и ничего он уже не решает в этой ситуации. И это было видно по его поведению, когда он был растерян, когда у него была вот обида, сильный стресс, и он же, человек просто находился на грани нервного срыва.
А что хотя именно сейчас... вам позволило сделать такие выводы? То, как он смотрел, то, как он двигал, рукой, ногой.
На что нам впредь тоже обращать внимание? Вот сейчас новое видео, новое он обращение записал и к Владимиру Путину, президенту России, в частности, обратился, смотрите, сказал, видите? Что да, что сядь со мной за стол переговоров, я свободен, только не на 30 метров, как с Макроном Шольцем. Я ж сосед, я нормальный мужик, сядь со мной, поговори.
Ну, даже
извините
лексика
мне
такая.
Мою реакцию. Да,
да, даже лексика вот... своеобразная. Ну,
да.
Мы сейчас не о лексике, а все-таки о том,
на что... На что нам обращать внимание?
Да, да, с точки зрения профайлера.
Вот как раз непосредственно во время его вот последних обращений он еще держится молодцом. Но, понимаете, он там все зачитывает. И, а в Мюнхенской конференции он как раз-таки вот когда сел уже, стал отвечать на вопросы. И здесь важно, ну, почему профайлеры... только невербальное поведение. Естественно, мы слушаем, что говорит человек, и сравниваем с языком жестов. И, ну а что ему сейчас остается? Как, вот, если смотреть всю его риторику по всем его заявлениям, он сначала обращался ко всему миру, то к одним, то к другим, то к третьим, то к четвертым, понимает, что помощи ждать неоткуда уже, ну, максимум там оружие привезут, максимум там наемники приедут, но глобально-то эту ситуацию не решает. Он понимает, что санкции уже не остановит, и ему единственное, что остается, это вот пытаться обратиться к Владимиру Путину. Ну, а в целом вот в этих видеообращениях он, конечно, держится сильно, уверенно. Как сказать, даже не сравнило с тем, как он вел себя во время Мюнхенской конференции.
Угу. То есть там был какой-то такой критический момент, видимо.
Там был, да, да. Вот мне даже показалось, я не знаю слухов насчет, вот сейчас вот ходят слухи, что вот он давно что-то употребляет. Я не буду говорить, да, там, и даже наш президент назвал как-то вскользь, типа, шайка наркоманов и нацистов, да, то есть...
Вот и бандитов, да.
Есть да, бандитов, там еще что-то, да. И вот там у меня есть несколько видео, когда, я не знаю, вы помните, в 2019 году была конференция, когда там был Макрон и Меркель, Зеленский сидел за столом и реально корчил, ну, грубо говоря, корчил рожи, когда Путин выступал. Не знаете, не помните такое видео? У него там прям вот мимика была нереальная какая-то.
Честно, правда, наверное, так не вспомним. Но вот вспомним. Вы обратили внимание, да?
Да, я за Зеленским давно слежу, ну, с точки зрения профайлинга, он интересный персонаж. Ну, вот, а если говорить про Мюнхен, там у него было очень много, ну, вот знаете, осознания неизбежности, очень много именно в мимике эмоций разочарования, обиды, вот связанная смесь тревоги, страха, гнева и печали. Когда человек вот, ну, вот, все, вот знаете, как очень близко к нервному срыву, что-то такое.
Угу. Ну, то есть вы, наверное, обращаете внимание, как мы поняли, на все, и на манеру говорить, и на язык жестов, скажем так, да, тело и мимику, на все,
ну, да, поскольку
аспекты.
Для меня было открытием, что профайлеры и за лексикой следят, если честно. Давайте,
ну, профайл
так.
Это
да.
Вот широкая такая, да.
История. Но тогда в завершение скажите мне, пожалуйста, насколько явно или неявно, четко или нечетко, было вот это несоответствие, когда Зеленский говорит одно, но понятно, что на самом-то деле он этого не думает. Как раз не в записанных видеоматериалах речь, и, может быть, даже не об этой ситуации, поскольку вы сами сказали, что следите за ним давно, когда он говорит...
Вот смотрите.
Да, угу. Да-да.
Вот... Вот в последних видео какого-то несоответствия явного, ну, там был один момент... Знаете, когда он говорил, что Украина хочет мира, у него там был явный противоречивый сигнал, и когда он говорил, что его команду перестали слушать, его администрацию перестали слушать, и с ней никто не общается. И вот тогда я как раз-таки сделал вывод, что он-то очень сильно переживает эмоционально за все. Да, то есть он бы хотел, может быть, мира, но давление извне, потеря контроля, потеря управления страной, внешнее руководство, это все вот отобразилось на его поведении. И он это вот... А сам он действительно искренне за все переживает, волнуется и...
Сейчас нет человека
может,
в обеих странах, которые не переживали бы, понимаете?
Это совершенно
да?
Правда, нет такого. Илья, вам спасибо большое, просветили
вас,
нас.
Благодарим.
Профайлер Илья Онищенко был
интересно.
С нами на связи. Да, совершенно другой взгляд на ситуацию и на вообще все происходящее. с такой нетривиальной, скажем. Ну, потому что журналисты всегда обращают внимание на такие вещи, да, и корреспонденты. И в репортаже мы знаем, как часто коллеги наши комментируют именно какие-то детали, да, поведенческие тоже, вплоть там до разворота головы, до, не знаю, позы, ну, еще чего-то.
Я тебе скажу, в чем разница.
Да, журналисты, но здесь, да, тебе вот скажут, в том-то и дело.
Журналист тебе скажет, он был
в красном галстуке,
и вот в такой вот позе.
Да.
А профайлер тебе скажет, это обозначает
что
вот
это
тот-то.
Значит? Вот именно, да, это другой действительно взгляд на
вопрос. Неонацисты на Украине берут в заложники граждан зарубежных государств, об этом заявил сегодня президент России Владимир Путин на совещание с постоянными членами Совета Безопасности России, которые в эти минуты продолжается в России. Для Украины членство в ЕС не является главным приоритетом, но этот вопрос показывает отношение к стране, только что сказал Зеленский. Я ничего не перепутал. Для Украины членство в ЕС не является главным приоритетом, говорит Зеленский.
Так только что же шел. Так, ладно. Подали заявку на срочное, экстренное там вступление. Буквально вот на днях он подписал вот все документы. Все передано, насколько мы понимаем. Ну,
Зеленский заявил о готовности говорить с Путиным обо всем, в том числе о Донбассе. Вот такие...
Да, он сказал, что слово важнее выстрела, в любых переговорах есть смысл. А вернемся к тому, о чем говорит Владимир Путин также на заседании Совбеза. Он говорит, что все раненые на Украине военные получат льготы, страховку, пособие за ранение и контузию, а также дополнительно 3 миллиона рублей.
Что происходит сейчас на Украине, узнаем. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко сейчас с нами на прямой связи из Украины. Здравствуйте, Александр Андреевич.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы уверены, что и на Украине пристально следят за переговорами, которые проходят в Беловежской пуще. Ну вот только что распространили заявление Зеленского о том, что он готов к переговорам, в том числе и к переговорам по ситуации с ЛНР и ДНР. Насколько на Украине, как по вашему мнению, действительно готовы к таким переговорам вот прямо сейчас?
Ну, давайте так, я не могу ответить за руководство Украины.
Конечно.
Но если бы сделали попрос среди жителей Украины, я думаю, большинство украинцев поддержали переговоры. Поймите, в любом случае война – это всегда трагедия, всегда плохо. Переговоры – это всегда, в любом случае, это компромисс. И чем быстрее, скажем, прекратится война и начнутся переговоры, тем это будет лучше, я так понимаю, и для жителей России, и для жителей Украины.
Абсолютно, мы с вами солидарны.
Да.
Скажите нам, какая ситуация? Что вы сейчас находитесь на Украине? Расскажите нам, что вы там сейчас наблюдаете? Как часто вам приходится спускаться в бомбоубежище? По каким, я не знаю, по каким каналам вас оповещают, да, что происходит?
Ну, смотрите, я нахожусь в Киеве, да, к сожалению, время от времени действительно чаще всего, ну, вечер, ночь, сейчас оповещает по-разному, тут начинающий СМС, заканчивающий обычной тревогой, ну, сиреной, скажем так. Действительно, ситуация довольно критическая, и, ну, скажем так, если вы приехали, посмотрели Киев, вы ужаснулись. Действительно, довольно, ну, часть жилой инфраструктуры уничтожена. Это факт. По этой причине, я еще говорю, война есть война, и действительно, это трагедия довольно сильная, и действительно, на сегодняшний момент, как вы сами понимаете, ну, никто не ожидал. Вот, честно говоря, я как, ну, там, экономист больше, я, честно говоря, не мог даже представить, что может быть война между Украиной и Россией, тем более украинским и российским народом. Но, к сожалению, сейчас мы это наблюдаем.
Ну, как говорит российская страна, да.
Давайте мы вам скажем то, что вы вот сказали, что вы думаете. Это не война между украинским и российским народом. Я вот вам сейчас абсолютно ответственно заявляю, что такого не происходит. Хотя, конечно, мы сейчас спорить об этом не будем. Просто вот мы высказали с вами свои точки зрения. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас возможность в Киеве приобрести продукты, купить воду, если электричество отключают ли его, вот какие-то бытовые вещи нам хотелось бы узнать.
Ну, смотрите, насчет электричества, если мы говорим про Киев, работает все. Действительно, тут надо дать должное. В аварийном ситуации были случаи, чтобы стреляли фактически ТЭЦ, поремонтировали, электричество есть. Это факт. Да, действительно, комендантский час, как вы сами понимаете, причем начинается с 8 до утра, ну, сами. Но метрополитен работает. Днем работает метрополитен. Общественный транспорт, ну, скажем так, очень частично. Как вы сами понимаете, большое количество блокпостов, и, ну, соответственно. Насчет продуктов, ну, если мы говорим Киев. В Киеве, конечно, продуктов, ну, я не скажу, что много, но как бы голода нет, и в принципе, конечно, товары есть. Но еще раз говорю, это Киев. Но, как вы сами понимаете, ну, все-таки приходится общаться, и люди из других регионов говорят, что да, там есть проблема даже с хлебом.
Где, где? Расскажите нам, пожалуйста, где по вашей информации вот проблемы?
Ну, смотрите, Мариуполь, вы сами понимаете, потом Ахтырка, Харьков. Ну, смотрите, там, где очень сильные бои, потому что возле Киева тоже довольно большие бои, но Харьков, Мариуполь, там, как вы сами понимаете, ну, вот Ахтырка, Сумы, Чернигов, да. Ну, потому что вы сами понимаете, вот, ну, смотрите, какая ситуация. Вы же понимаете, что даже привезти хлеб, если он есть, когда ведут обстрелы из гаубицы, ну, это же практически невозможно.
Александр Андреевич, по поводу возможности или невозможности выехать из Киева для жителей
города. Не только из Киева, вообще из разных городов. Вот люди хотят эвакуироваться из тех мест, где небезопасно.
Не, ну смотрите, если эвакуационные поезда ходят, причем как раз вот прошлой ночью специально ракета попала в центральный железнодорожный вокзал. Я понимаю, специально стреляли по вокзалу, чтобы именно нанести удар по тем, которые эвакуировать. Ну, война есть война, и, в принципе, тактика понятна. Пока нет комендантского часа, с Киева можно выехать, заехать, но вы же понимаете, что относительно недалеко ведутся бои, ну, понятно, ту зону ехать сложно. А вот таким вариантом, да, часть людей, ну, как бы, едет, ну, понимаете, какая ситуация. На сегодняшний момент, кто хотел эвакуироваться, то, конечно, уже поехал большая
разные
часть.
Разные ситуации бывают.
А те, которые остались, те остались. Ну, тут просто тут тоже надо понимать, что действительно довольно много уехало.
Александр, а вот в завершение, объясните мне, пожалуйста, говорят, что 140, по-моему, тысяч россиян были эвакуированы или сами эвакуировались. Сейчас говорят о гуманитарных
коридорах.
Да. Да. Но объясните мне, пожалуйста, если комендантский час, и территориальная самооборона, и человек, который приехал в Киев с российским паспортом, может ли он взять, ну, хоть пешком уйти до границы, или его тут же остановят? Ну, просто вот у него российский паспорт, независимо от его точки зрения на происходящее событие.
Ну, смотрите, только за паспорт не арестуют, а если у него будет оружие, ну, давайте так, смотрите. Понятное дело, что когда нет комендантского часа, в принципе, вы едете. То есть нету такой, как бы, что нельзя. Если комендантский час, ну, нужны документы, как минимум. И понятное дело, что если человек вызывает подозрение, ну, имеется в виду, у него большая сумка и в сумке оружие. Ну, вы сами понимаете, тут уже паспорт роли не играет. Да, в таком случае арестуют. Если просто российский паспорт, без человек без оружия, никто не арестует, конечно.
Александр Андреевич, еще вопрос по поводу раздачи оружия, да, как по нашим данным, то, что как оно, бесконтрольно, да?
18 тысяч стволов только в Киеве раздали без всяких паспортов, ну, ты это имеешь в виду, да?
Да, да.
Ну, то есть, обострилась ли сейчас обстановка в...
Вообще не связанная с спецоперацией.
Криминогенная, видимо.
Да, криминогенная сама по себе.
Наоборот. Вот понимаете, сейчас действительно произошла такая ситуация, когда даже такие факты, когда люди видят, что кто-то пытается нарушить, и то, что там это самое... Ну, пытается мародерничать. Ну, вы сами понимаете ситуацию. Да, есть какие-то люди, начали пытаться киоски вскрыть и так дальше сами. Люди, ну, даже без оружия таких ловят, снимают штаны и скотчем привязывают к столбу. Вот такая ситуация. Смотрите, оружие, которое раздали, там это же не просто раздали, это действительно отряды, ну, территориальной обороны, там есть, как правило, это местная власть, ими командует, по этой причине как раз вот с криминалитетом нормально. Действительно, что даже пресекает вот таких, ну, фактов попытки мародерства, ну, не говоря уже про остальное. И тут действительно в некоторых случаях, ну как бы даже вот видно такое, что люди сами организовались, и действительно вот возможный факт, потому что вы сами понимаете, что такие ситуации, да, ну понятное дело, какая-то часть магазина закрыта и так дальше, но вы же понимаете вот эту опасность, что кто-то хочет поживиться, ну к сожалению такое существует.
Она всегда присутствует.
И само население борется с таким мародером. И не только в Киеве, фактически по другим то же самое, как раз вот население больше пресекает мародерство. И возможные, ну, как бы такие нарушения
поняли вас.
Порядка.
Благодарим вас.
Спасибо, Александр Андреевич.
За ваш рассказ. Да.
Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра, был с нами на связи. Мы продолжим буквально через несколько минут.
Диаграмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине прорвали оборону в районе Волновахи, которую националисты укрепляли почти 8 лет. Об этом заявил на совещании с постоянными членами Совбеза России президент Владимир Путин. Он сказал, что российские военные, ополченцы Донбасса, проявляют массовый героизм. Президент отметил личный состав 100-й мотострелковой бригады, действующей на Донецком направлении. Украинская артиллерия продолжает целенаправленно бить по жилым кварталам населенных пунктов ДНР. В народной милиции сообщили, что за сутки украинские войска обстреляли территорию республики 23 раза. Под обстрелы попали 15 населенных пунктов. Огонь открывался из реактивных систем залпового огня «Град», 152 и 122-миллиметровых ствольной артиллерии, минометов. Под обстрел попали районы 15 населенных пунктов республики. Германия поддержит обороноспособность Украины. Глава немецкого Минэкономики Хабек заявил, что ФРГ из-за этого не становится стороной конфликта. Хабек также сказал, что активы российских олигархов должны быть немедленно заморожены. По его словам, у Берлина есть желание нанести ущерб Путину. По его словам, для этого надо экономить электричество. Это политическая констатация. Канал RT официально отключен от британского телевидения в связи со спецоперацией на Украине. Об этом сообщила министр культуры, медиа и спорта Великобритании Надин Дорис. Кроме того, она указала, что попросила Мета и ТикТок сделать все возможное, чтобы прекратить доступ к RT в Великобритании, как они сделали в Европе. Грузия направила заявку на вступление в Евросоюз. Об этом сообщил премьер Гарибашвили. Ранее Тбилиси планировали подать заявление о членстве в ЕС в 2024 году. В понедельник Зеленский обратился к странам ЕС с призывом срочно принять Украину в состав Союза. Сайты аэропортов Сочи, Краснодара и Анапы подверглись DDoS-атаке. Специалисты сейчас ведут работы по их восстановлению. 1 марта портал госуслуг по причине угрозы DDoS-атак был временно недоступен из других стран. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня». На радио «Спутник».
Мы продолжаем эфир на радио «Спутник». Говорим мы об Украине, и прямо сейчас поступают сообщения некоторые.
Если мы правильно понимаем, то только что закончился второй раунд переговоров между российской и украинской делегацией, которая проходила в Беловежской пуще. Вот учитывая, что советник офиса Зеленского Подоляк говорит, что украинская делегация не получила результатов, на которые рассчитывала, и продолжит диалог в третьем раунде переговоров.
При этом тоже Подоляк, тоже представитель украинской стороны, говорит о том, что стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров с временным прекращением огня. Ну, пока вот такие приходят нам сообщения, но они довольно короткие, поэтому мы ждем дополнительных сведений, дополнительной информации о том, как закончились ли действительно, закончился ли второй раунд переговоров, как мы понимаем, да, если Подоляк говорит о третьем раунде. Поэтому, в общем, мы следим, естественно, за тем, что происходит. Ну, а сейчас с нами на связи политолог и публицист Наталья Елисеева. Наталья Андреевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Россия и Украина достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Это тоже сообщение, которое приходит со ссылкой на Подоляка. Как вы считаете, можно ли... Ну что, в общем, провалился вот этот второй раунд? Или можно считать, что вот это заявление говорит о том, что ну не зря там встречались в Беловежской пуще?
Ну, в любом случае, то, что второй раунд состоялся, это уже многом говорит, что процесс так или иначе сдвигается с мертвой точки, да, и какие-то движения, ну, по крайней мере, со стороны Украины, да, то есть со стороны попытки урегулировать это хоть как-то дипломатически, они происходят. Потому что Россия неоднократно заявляла о том, что мы готовы к дипломатическому урегулированию, да, Россия неоднократно все свои условия, все свои цели обозначала, проводимые военные операции, вот, однако мы наблюдали довольно страшные вещи, то есть и запрет на выезд гражданских мирных лиц из городов, там, проблемы с обеспечением их там, вещами там, первой необходимости, да, на товары первой необходимости, и, безусловно, вот такие вот сообщения о том, что достигнуты какие-то договоренности по гуманитарным коридорам, они, конечно же, но мне кажется, довольно позитивными.
Наталья Андреевна, я прошу прощения, еще капельку позитива, капельку добавлю. Россия и Украина в ближайшее время создадут каналы связи и взаимодействия для организации гуманитарных коридоров. Также это сообщение от все того же представителя украинской стороны, ну, да, Подоляк.
Для говорит. Взаимодействия при эвакуации мирных граждан, вот так говорит. Ну, то есть некий позитив, хотя бы некоторый позитив.
Да, вот такой.
Это, безусловно, позитивный момент, однако, как мы знаем, украинская сторона часто говорит и заявляет одно, но по факту выполняет другое. И, безусловно, если, скажем так, украинская сторона будет соблюдать все то, до чего она договаривается, да, то это, конечно, будет просто, я не знаю, ну, верх, наверное, мечтаний и верх надежд, да, в том числе и верх российских надежд. Но, как показывают там те же и Минские соглашения, да, Украина, ну, вообще, пункты, которые там были достигнуты, она их не выполняла. Но я надеюсь, что в данном случае ситуация изменится все-таки, и хоть здесь свои обязательства украинская сторона будет соблюдать и выполнять.
Угу. Да, не только для эвакуации граждан, вот гуманитарные коридоры и обеспечение безопасности по передвижению и по их созданию, но также говорят о доставке продуктов и лекарств, соответственно, в те зоны, которые уже и сегодня также отмечали
которые
в России.
Заблокированы, да?
Да, 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 и где да. Уже гуманитарная катастрофа имеет место или состояние, ну, в общем, близко.
Тут
такой
у меня
страшной ситуации.
Вот какой вопрос возникает. По вашим ощущениям, Наталья, скажите, пожалуйста, ну вот достигли делегации, пусть небольшого, но прогресса, потому что гуманитарные вот эти коридоры, это, конечно, прогресс.
И то, что будет третий раунд, это уже тоже
да,
прогресс.
Да, это тоже уже прогресс. Но вопрос здесь возникает, как вы думаете, все-таки... Насколько украинское командование имеет сейчас влияние на тех людей, которые гуманитарные коридоры на Украине не позволяют сделать, которые не позволяют мирным жителям из того же Мариуполя выехать, прикрываясь ими? как сообщает Минобороны?
К сожалению, как показала практика, украинское руководство в курсе о подобных деяниях. Украинское руководство было в курсе о созданных нацбатальонах и о тех действиях, которые участники данных карательных батальонов, как их называют, да, осуществляли в 2014, 2015, 2016 годах, да, и так далее. И здесь, например, по различным данным, например, тот же господин Аваков вновь объявился, который один из создателей и кураторов нацбатальонов, вот, что также говорит о том, что украинское руководство, в принципе, в курсе. Более того, оно так или иначе к этому причастно, да, потому что вот такие люди, они появляются, и более того, вот такие ситуации, такие события происходят. Здесь же вопрос в следующем, что несмотря на то, что это как бы происходит со стороны украинских военных, да, подается в информационном пространстве это как вина России, да, что Россия к этому причастна. И как бы это не прискорбно было признавать, но для украинской власти чем больше таких катастроф и инцидентов, тем лучше. Потому что для них, скажем так, это отличный повод перенести ответственность за происходящее на Украине на Россию.
Наталья Андреевна, мы понимаем прекрасно, что невозможно прогнозировать что-либо относительно сроков военной спецоперации со стороны России на Украине или того, каким будет ход этих переговоров. Ну, вот владея всей той информацией, которая сейчас есть, и у вас также, и вот учитывая, например, слова Владимира Путина на заседании Совбеза России, которое он совсем недавно произнес, и при этом видеообращение очередное Владимира Зеленского, которое было опубликовано в соцсетях. Ваши впечатления, то есть конфликт, ну хотя бы вот сама эта ситуация с активной фазой спецоперации, это надолго или есть шансы, что все-таки какой-то ограниченный промежуток времени еще
это
займет?
Ну, как сегодня сказал Владимир Владимирович, да, что все идет по плану, да, то есть все идет по графику, так или иначе. Вот, и я полагаю, ну, по крайней мере, у российской стороны в планах затягивать проведение спецоперации на долгое время, но такого в планах нет и не стоит. Все цели обозначены, как бы там определенная стратегия была разработана, да, по проведению данной спецоперации. И я полагаю, что все-таки, ну, в ближайшее время это так или иначе будет разрешено. Но, опять же, в ближайшее время довольно такой срок условный. И, то есть точные как бы, сроки и даты, я думаю, вам мало кто сможет назвать, да, в том числе, как бы я вам точно их не назову. Но говорить о том, что это там затяжной конфликт там, на год и так далее, я, конечно, не могу. И я, честно говоря, искренне в это не верю. Я полагаю, что ну, там, в течение там, определенных недель, давайте назовем это так, может быть, чуть больше, вопрос будет решен.
Хорошо бы, конечно, чтобы так и было хотя бы. Чем быстрее, тем лучше на самом деле.
Зеленский ну, о переговорах...
Если говорить об активной фазе спецоперации России.
Зеленский о переговорах с Россией сказал, что в любых переговорах есть смысл, слово важнее выстрела. И это тоже позитив со стороны Зеленского, да, но он говорит, есть вещи, в которых нет компромиссов, нельзя вот просто взять, уйти, сказать, Украина часть России, это же невозможно. Так мы же говорим, да нет, Украина не часть России, не часть России, и Россия не часть Украины. А про что сейчас говорит Зеленский?
Да Зеленский просто создает очередной информационный повод. То есть для него важно сейчас отвести от вообще происходящего взгляда, да, и вновь в очередной раз заниматься такой, я бы сказала, демагогией, потому что там же еще было несколько фраз сказано, что он там с Путиным хочет поговорить, да, то есть он там простой мужик, да, цитата, и так далее. По сути конфликта, по происходящему, по жертвам, по информационным атакам, по фейкам, по созданию, вот, скажем так, блокады мирного населения, да, то есть им не дают покинуть города, он по этим темам всем не высказывается. То есть по реальности он не высказывается. Он высказывается по какой-то такой эфемерной ситуации, да, которая удобна, например, тому же Западу. То есть для них в их мире Россия хочет на Украину, там, не знаю, напасть, оттяпать там какую-то часть территории и присоединить там свой состав. Но при этом никто из них не отвечает на прямой вопрос, а зачем это России надо, чтобы что. Угу. России это не надо. И об этом уже было сказано всеми, по-моему. Но, тем не менее, они продолжают угнуть свою линию.
Ну вот, им проговорили это и еще раз. Наталья Андреевна, вам спасибо вам большое. Наталья Елисеева, политолог и публицист, была с нами на связи. Продолжают поступать уже от российской стороны с переговоров сообщения.
Россия,
Владимир
Украина.
Мединский, да.
России и Украине удалось по части вопросов найти понимание на переговорах. Вот так говорит
Мединский. Назвал достигнутые на переговорах с Украиной делегацией соглашения, с украинской делегацией соглашения, существенным прогрессом. Третий раунд переговоров с Украиной пройдет в ближайшие дни. Это Слуцкий, господин Слуцкий говорит об этом. Так что есть все-таки определенные позитивные сигналы и по поводу также гуманитарных коридоров мы уже сказали, здесь тоже есть некоторое понимание.
Расскажем вам подробности, как вы уже поняли, это радио «Спутник».
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине прорвали оборону в районе Волновахи, которую националисты укрепляли почти 8 лет. Об этом заявил на совещании с постоянными членами Совбеза России президент Владимир Путин. Он сказал, что российские военные, ополченцы Донбасса, проявляют массовый героизм. Президент отметил личный состав 100-й мотострелковой бригады, действующей на Донецком направлении. Украинская артиллерия продолжает целенаправленно бить по жилым кварталам населенных пунктов ДНР. В народной милиции сообщили, что за сутки украинские войска обстреляли территорию республики 23 раза. Под обстрелы попали 15 населенных пунктов. Огонь открывался из реактивных систем залпового огня «Град» 152 и 122-миллиметровых ствольной артиллерии, минометов. Под обстрел попали районы 15 населенных пунктов республики. Германия поддержит обороноспособность Украины. Глава немецкого Минэкономики Хабек заявил, что ФРГ из-за этого не становится стороной конфликта. Хабек также сказал, что активы российских олигархов должны быть немедленно заморожены. По его словам, у Берлина есть желание нанести ущерб Путину. По его словам, для этого надо экономить электричество. Это политическая констатация. Канал RT официально отключен от британского телевидения в связи со спецоперацией на Украине. Об этом сообщила министр культуры, медиа и спорта Великобритании Надин Дорис. Кроме того, она указала, что попросила Мета и ТикТок сделать все возможное, чтобы прекратить доступ к RT в Великобритании, как они сделали в Европе. Грузия направила заявку на вступление в Евросоюз. Об этом сообщил премьер Гарибашвили. Ранее Тбилиси планировали подать заявление о членстве в ЕС в 2024 году. В понедельник Зеленский обратился к странам ЕС с призывом срочно принять Украину в состав Союза. Сайты аэропортов Сочи, Краснодара и Анапы подверглись DDoS-атаке. Специалисты сейчас ведут работы по их восстановлению. 1 марта портал госуслуг по причине угрозы DDoS-атак был временно недоступен из других стран.